что вообще мы сейчас понимаем под репродуктивными технологиями. Да. Я троглодит. Если троглодит поймет, то все слушатели нашего подкаста точно поймут.
Да, здесь больше вопросов, чем ответов.
Я давным-давно своему мужу однажды подарила на Новый год заморозку спермы.
Это очень правильно.
В будущем же это будет стоить, там, типа, 500 рублей.
Но дальше мы вступаем на скользкую почву, про то, нельзя ли выбрать ребеночка поумнее, нельзя ли выбрать ребеночка покрасивее.
Ну, вот мне даже здесь сказать нечего.
Юные дерзкие пиарщики фонда «Эволюция» спросили членов совета, не хотят ли члены совета ученые выставить свою сперму.
Это же, по идее, должно создать рынок торговли генетическим материалом. Моя оперативная память переполнилась.
Это снизило мою тревожность.
Полезный информативный выпуск получился.
Здорово, братцы, меня зовут Иван Ямщиков, это подкаст «Проветримся», в котором мы обсуждаем будущее, науку и технологии, ну и вообще все, что мы любим, с разными интересными людьми, по возможности гуляя на свежем воздухе. Если вы слушаете нас сейчас, гуляя в парке, вы молодец. Если вы сидите дома, попробуйте надеть наушники и выйти пройтись. Тем более, до весны осталась всего неделя, это первый выпуск очередного сезона, и сегодня мы будем говорить про репродуктивные технологии, про появление новой жизни при помощи тех или иных достижений науки и техники. Обычно мы записываем выпуск при помощи голосовых сообщений в Телеграм-чате, так люди могут гулять в разных местах и скидывать сообщения в общую беседу, а потом великий и прекрасный режиссер монтажа Миша, приветухи, собирает из этого выпуск. Но сегодня два наших гостя сказали, что для них очень важно именно живое общение, поэтому это первый выпуск нашего подкаста, который получился из разговора в Зуме. Так, сегодня обсуждают репродуктивные технологии и проветриваются два прекрасных гостя. Во-первых, это Ася Казанцева, научный журналист, лауреат премии «Просветитель». В данный момент она занимается молекулярной нейробиологией в Бристоле, в Великобритании. С Асей у нас был лайв про одну из ее книг. Если не слышали, послушайте обязательно. А во-вторых, это Сергей Никитин, врач-акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук и заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий в клинике «Мать и дитя» в Санкт-Петербурге. С Сергеем мы интересно очень познакомились. Я в какой-то момент участвовал в обсуждении темы интеллекта и сознания с философом Александром Куприяновичем Сикацким в Санкт-Петербургском государственном университете. Мероприятие это организовала Ассоциация выпускников СПБГУ, и там, собственно, мы с Сергеем встретились. Сергей после лекции написал мне сообщение, что все его дети слушают подкаст. Я не стал уточнять, все его личные дети или вообще все те дети, в появлении на свет которых он поучаствовал. Но, в общем, так или иначе, запомнил, что у нас есть такой преданный слушатель, который разбирается в репродуктивных технологиях, и вот сегодня Сергей включился в беседу.
А теперь постоянная рубрика Ксюши Друговейко «Just one more thing».
Рождение детей уж больше не кустарный промысел, а производство уровня высоких технологий. С позиции медицины вспомогательная репродукция – это просто методы и процедуры, помогающие обрести кровное потомство тем, кто столкнулся на пути к родительству с препятствиями физиологического свойства. С точки зрения биоэтики, это не бесспорная и откровенно топкая местами область человеческих взаимодействий. Да погодите вы так тяжело вздыхать, на нашу вечеринку еще могли бы заглянуть специалисты по разнообразным gender studies и устроить, между прочим, отличнейшую драку. Одни с собой притащили бы идею о социальном суррогатном материнстве, которое дает возможность даже полностью здоровым женщинам и вовсе не беременеть самим, чтобы не рисковать карьерой. Оно довольно популярно в Калифорнии, к примеру. В ответ вторые бы напомнили им об эксплуатации тех женщин, которые согласны исполнять опасную во многих отношениях роль сосуда для чужих младенцев. Понятно, что по ряду не самых радостных причин. Потом пришли бы третьи и стали выступать от имени ЛГБТ, и все, конечно, привели с собой юристов, а те бы между делом нам еще и рассказали с десяток удивительных историй о судьбах криоконсервированных эмбрионов, которые по 2 десятилетия к ряду ждали превращения в ребенка, пока их генетические мама с папой расходились и сходились, рожали других детей, судились, умирали, кому-то завещали нерожденное потомство. Но всех заткнули бы за пояс технооптимисты с биомешком наперевес. Пока что в этом прототипе суррогатной матки выращивают лишь ягнят, и то не самого зачатия. Примерно в середине срока их извлекают из чрева беременной овцы с помощью кесарева и помещают в биомешок. Вся технология задумана вообще-то для спасения недоношенных младенцев человека. В отличие от инкубатора, который обеспечивает новорожденному лишь поддержку ряда телесных функций, биомешок не нарушает целостность процессов созревания и тем в теории способен заменить собой материнскую утробу. Но ясно, что в мечтах любители считать овечек не могут отказаться от идей эктогенеза. У термина есть несколько значений, но применительно к развитию плода полностью вне человеческого тела его стали использовать в начале 1920-х. Тогда еще евгеника была, напомним, в большой моде. Скрестить ее с эктогенезом казалось замечательной затеей. О том, что из нее могло бы получиться, мы все читали в дивном новом мире Хаксли. Он как раз был дружен с идеологом эктогенеза Джоном Холдейном. Сегодня же ученые установили добровольный этический предел для сохранения жизни эмбрионов, зачатых с помощью ЭКО. Это 2 недели. Потом у эмбриона появляется первичная полоска – презумптивный зачаток мезодермы, из которой позже будет формироваться хорда, хрящевой и костный скелет, мышцы, почки, кровеносные сосуды. С животными исследователи заходили много дальше. Ну, скажем, про мышей уже известно, что они способны развиваться в созданные биоинженерами маточной ткани с зачатия до самого рождения. Но человеческая жизнь – товар пока безгарантийный. Уж слишком много связано с ней технико-этических вопросов, которые долго ждать будут разрешения. Довольны и того, что кто бы там ни создал человека, патент он не оформил. И вот его изобретение может копировать любой дурак. Но умник, впрочем, тоже. А кто из них справляется с задачей лучше, пока еще большой вопрос.
Значит, Сергей, давай все-таки начнем с ликбеза. Что вообще мы сейчас понимаем под репродуктивными технологиями? Как я понимаю, есть что-то, что прям закон Российской Федерации называет репродуктивными технологиями, а есть какие-то вещи вокруг этого, которые, строго говоря, не репродуктивные технологии, но к ним напрямую относятся. К примеру, вот замораживание биоматериала, сохранение яйцеклеток на подольше.
Ну, то есть фактически, конечно, доктора, они работают сейчас в России особенно, я не знаю, там как в Европе, да, наверное, тоже какими-то пользуются. Отраслевыми стандартами. Есть федеральный закон, есть отраслевые стандарты, и, собственно говоря, вот в соответствии с ними мы должны работать. С 2017 года есть глоссарий Европейского общества репродукции человека, который говорит, что к вспомогательным репродуктивным технологиям относятся ЭКО, детки в пробирке, экстракорпоральное оплодотворение, когда сперматозоиды, ну, грубо говоря, в пробирке, да, оплодотворяют сами яйцеклетки, да, получаются эмбриончики. А есть процедура ИКСИ, она тоже относится к ВРТ, когда берется сперматозоид. Когда их мало, они не могут оплодотворить яйцеклетку, потому что фактически, ну так, плюс-минус, наверное, да, потому что никто не знает, как происходит в природе инвиво, да, но в пробирке их нужно в среднем около там полумиллиона-миллион, да, для того, чтобы они оплодотворили одну единственную яйцеклетку. И когда их мало, мужские факторы бесплодия, там неважно, с чем это связано, да, либо мало нормальных форм, их после подготовки ими оплодотворяют яйцеклетки. Это процедура ИКСИ. То есть, когда эмбриолог сам провел подготовку сперматозоида, подготовку яйцеклетки. Вот это вот вспомогательные репродуктивные технологии. Так, в быту мы под вспомогательными репродуктивными технологиями понимаем еще и, например, внутриматочную инсеминацию. Искусственная инсеминация спермы мужа, спермы донора. Но вот по глоссарию и по приказу Федерального Министерства здравоохранения Российской Федерации он не относится к вспомогательной репродуктивной технологии. К ВРТ не относится и криоконсервирование. То есть фактически это не оплодотворение вне организма. Это вот то, что рядом.
А, то есть репродуктивными считаются только вот все, что напрямую связано с оплодотворением, а чуть в сторону это уже не оно.
Оплодотворение...
Или как?
Оплодотворение в пробирке, грубо говоря, это ВРТ, вспомогательные репродуктивные технологии. Ага. Криоконсервация, перенос, да, но перенос это ВРТ, конечно, да. То есть это все равно взяли клетку, да, и перенесли.
Ага. Вот, Ася, ты рассказывала про то, как ты, значит, свои яйцеклетки замораживала. В таком случае, ну, ты как их планируешь использовать? Ты потом планируешь делать ЭКО или как? Расскажи просто про мотивацию.
Я замораживала и яйцеклетки, и эмбрионы. То есть то, что я делала, получается, наполовину относится к вспомогательным репродуктивным технологиям в словах назначения, а наполовину нет. В общем и целом, речь идет о том, что мне сейчас 34 года, и я все еще морально не готова к детям, и материально не готова к детям. И при этом я допускаю мысль, что через несколько лет мне все-таки их захочется, и нет никаких гарантий, что у меня не будет уже никаких проблем к тому моменту с тем, чтобы забеременеть естественным путем. Поэтому, как многие современные женщины, я пришла к выводу, что неплохо бы подстраховаться, неплохо бы повысить свои шансы на то, что если я захочу ребенка в 40 лет, то меня будет возможность его завести. Потому что вот об этом Сергей лучше расскажет. Дело в том, что у женщин падает с возрастом способность к оплодотворению. И хотя человек в 34-35 лет все еще чувствует себя молодым и прекрасным, но на самом деле эффективность созревания яйцеклеток у человека начинает постепенно снижаться. У разных людей с разной скоростью это можно отчасти заранее спрогнозировать с помощью анализов. Но в общем и целом известно, что это происходит. Поэтому если кто-то в 34 года все еще не готов, то ему есть смысл рассмотреть что-нибудь, заморозить.
Сергей, вот получается, правда, вот этот случай, когда частично человек замораживает эмбрионы, частично яйцеклетки, это как бы вспомогательная репродуктивная технология или нет?
Это очень правильно, да. В Европе, я не знаю, вот говорят, вот вроде бы социальная вот криоконсервация, да, генетического материала своего, она приветствуется и вот все шире используется. У нас в России не очень. Хотя, конечно, это неправильно, потому что Ася правильно сказала совершенно, да, каждая женщина старше 30 лет имеет снижение вариального резерва, да, пускай оно не до такой степени вот выражено.
Вот сейчас непонятно, смотри, да. Ятроглодит, короче, вот да. Ты, когда словосочетания такие используешь, ты сразу же их для троглодитов расшифровывай, потому что если троглодит поймет, то все слушатели нашего подкаста точно поймут. Да. Давай ориентироваться на мой бейзлайн.
Рекомендованный возраст планирования беременности Всемирной организации здравоохранения 18-28 лет.
Так.
Тогда, когда женщина с частотой 17% имеет на цикл беременность.
То есть да. В этом возрасте в 17% случаев за цикл происходит беременность.
Частота наступления беременности на цикл составляет 17%. Это не говорит о том, что если беременность не наступила там в первом цикле, во втором цикле, в третьем, в десятом цикле, да, в течение года, частота наступления беременности в среднем составляет 98% к концу регулярной половой жизни, к концу 12-14 месяцев. Да, вот, то есть пара 12-14 месяцев живет половой жизнью, беременность наступит 100%, вот 98-100, к концу этого промежутка времени. У кого-то в первом месяце, у кого-то через 6 месяцев, у кого-то через 8 месяцев. Угу. Да, то есть частота, она немножко разная. Откуда вот рекомендации такие, да, почему мы считаем бесплодие отсутствие беременности при регулярной половой жизни в течение года. Да, то есть вот в течение года она плюс-минус должна наступить. Но опять-таки это статистика такой, да, вот доктор он всегда...
Но это, наверное, сильно зависит от того, как пара ведет эту самую регулярную половую жизнь там как бы.
Да, и какой возраст у пары. Опять-таки, вот я дальше продолжаю, да, потому что фактически, например, у женщины старшего репродуктивного возраста, да, Ася правильно сказала тоже, да, что вот мы все себя считаем молодыми, да, вот мне 52 года, и иногда пациентка приходит 55 лет и говорит, Сергей Васильевич, я вот молодая и красивая, я не понимаю, почему у меня беременность не наступает, да. И вот как объяснить 55 лет? Это даже не репродуктивный возраст, потому что репродуктивный возраст до 49 лет. Старше 42 лет частота...
А как определяется репродуктивный возраст? Это просто какое-то привычное конвенциальное правило или есть какая-то биологические какие-то факторы, которые можно измерить и которые соответствуют этой штуке?
Ну, факторов много, да, и клетки стареют. Mm-hmm. То есть старше 35 они уже стареют. Они хуже по качеству, они хуже оплодотворяются, они хуже делятся, да, чаще риск развития хромосомной генетической какой-то патологии. Эти беременности чаще прерываются, чаще преждевременные роды, да, и так далее, и тому подобное. Осложнения в родах, в послеродовом периоде, нарушение лактации. То есть, фактически, конечно, возраст должен быть, ну, сравнительно молодым. Да, до 30 лет желательно. Если не до 30, значит, до 35 – это максимум. Все остальное – это связано с рисками. Плюс, старше 35, понятное дело, появляются какие-то уже и другие хронические сопутствующие не гинекологические, в том числе, заболевания. Да, бронхиальная астма, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ожирение и так далее. Что тоже будет влиять на завершение беременности. То есть, фактически...
Но это же какая-то средняя штука по больнице. Вот, а если Ася штука. Там следит за своим здоровьем, она молодец, сохранила свой генетический материал. Это же, ну, как бы... Мне кажется, даже просто по критерию, если женщина сохранила свой генетический материал, это наверняка переменная очень сильно будет коррелировать с какими-то другими переменными, которые будут негативно скоррелированы, к примеру, с осложнениями по здоровью. Просто потому что, ну, очевидно,
что... Нет, ну, подожди,
что...
здесь же мало что зависит, насколько я понимаю, именно от образа жизни, в том, с какой скоростью истощается в реальный резерв. К сожалению, даже прием контрацепции особо на это не влияет. А здесь это влияет, по большей части, это зависит от наследственности. Просто у кого-то много яйцеклеток заложено, и долго они продолжают созревать. А у кого-то мало, и рано они продолжают заканчивать созревать. Вот тут недавно вышел такой хороший сериал, британский, называется «Трайан», на русском языке, наверное, «Попытка», про парочку, которая пытается завести детей. И там главной героине по сюжету 32 года. И в эти свои 32 года она уже обнаруживает, что у нее нету антимюллерового гормона, нету фолликулов, созревающих в яичниках, и она уже не может ребенка сама завести. провести. Это редко так бывает, но тоже так бывает. А у кого-то в 40 еще нормально. И проблема в том, что, ну, здесь отчасти можно посмотреть на то, как это было у ваших мам, у ваших бабушек. Можно делать анализы, но это все сложно предсказать заранее и сложно предсказать со 100% вероятностью. Поэтому по умолчанию, если женщина после 30, в промежутке 30-35, не готова еще кого-нибудь заводить естественным путем, то ей правда стоит подумать о том, что, может быть, надо подумать о будущем. Подожди. Потому что, может быть, потом после 35 окажется сложнее.
Я, извини, что перебью. Если это генетическая штука, сейчас же есть куча способов секвенировать свой геном и просто посмотреть. Или это все-таки смесь генетики и образа жизни? Или мы пока не понимаем, в какой части генома лежит эта информация? Просто хочется понять, мы не знаем чего-то, или мы знаем, но не делаем, или мы знаем и делаем, просто мало кто этим занимается. Вот в моем представлении три варианта есть, да?
Ну, здесь, конечно, я согласен. Здесь больше вопросов, чем ответов. И есть много вопросов, на которые просто ответов нет. И секвенирование полногеномное, да, там, оно не всегда дает факторы, которые приведут, не всегда выявляет, да, не дает нам расшифровки, какие факторы, какие из них могут привести к тому, что эта беременность не наступит, да, что она приведет к снижению овариального резерва, то есть яйцеклеток будет мало, да, но здесь же еще много других факторов, например, факторы состояния в полости матки, состояние эндометрии, то есть эмбрион хорошего качества, то есть фактически, да, три составляющие наступления беременности есть. Эмбрион должен быть хорошего качества. Эмбрион должен попасть в хорошие условия в полость матки. То есть, если мы его погрузили в полость матки, он должен какое-то время там созревать или найти место для имплантации, и поэтому условия в полости матки, вот то, что сейчас называют там микробиота, микробиом, да, pH, да, должна быть соответствующая. То есть, если там есть воспаление, понятное дело, что он не доберется до слизистой в полости матки, чтобы имплантировать, то он погибнет просто, да. Но даже если он дошел, эндометрия слизистая в полости матки должна быть готова к имплантации. То есть, фактически между ними есть диалог. То есть эндометрий должен быть готов допустить эмбрион, эмбрион должен быть хорошего качества для того, чтобы эта имплантация произошла. То есть вот много-много факторов. То есть если мы имеем эмбрионы хорошего качества, конечно, это повышает, ну, скажем так, на треть частоту наступления беременности, но опять-таки лучше это делать все-таки в молодом возрасте, планировать беременность, потому что в старшем репродуктивном возрасте, особенно старше 42, конечно, частота наступления, она будет по вот другим факторам, не связанным с эмбрионом, все равно ниже. Потому что в среднем сейчас вот хорошее исследование бельгийцы, по-моему, провели, которые показали, вот что происходит с беременностями у женщин старше 43 лет. Да, они чаще прерываются, даже если эмбрионы хорошего качества, до 60% прерывается на ранних сроках и родами заканчивается в срок около 4-6%. То есть, конечно, это небольшой процент.
Но в этих случаях как раз есть ЭКО, да, экстракорпоральное оплодотворение и ребенок из пробирки.
В этих случаях есть ЭКО, да. Ребенок из пробирки, да. Ребенок из пробирки, он помогает тогда, когда вот низкий овариальный резерв, когда непроходимы трубы, когда имеется какая-то патология, да, генетические факторы в том числе, когда мы можем эмбрион посмотреть, если он связан с полом, грубо говоря, не переносить мальчиков, не переносить девочек, перенести только здоровые эмбрионы по каким-то моногенным состояниям заболеваний. Угу. Вот это как раз вспомогательные репродуктивные технологии.
Мне кажется, что для триглодитов стоит пояснить, что такое эко в принципе. Что вот мы знаем, что есть женщина, у женщины созревает яйцеклетка раз в месяц в обычной ситуации, одна в одном яичнике. Эту яйцеклетку, если по каким-то причинам что-то идет не так, ее можно добыть из яичника, из тела женщины наружу. Более того, можно сначала дать женщине гормональную стимуляцию для того, чтобы у нее за месяц созрела не одна яйцеклетка, а сразу несколько. И эти несколько яйцеклеток добыть наружу. Вложить их в пробирку, в этой пробирке произвести их слияние со сперматозоидами для того, чтобы получились маленькие развивающиеся эмбрионы. После чего их можно засунуть в матку обратно или, как в моем случае, положить в холодильник. Вот это называется ЭКО, то есть экстракорпоральное оплодотворение, то есть то, что происходит не внутри корпуса, не внутри тела женщины, а снаружи от него.
Угу. При этом, когда эмбрион начинает развиваться, есть вариант, когда он развивается в, собственно, матке биологической матери, есть вариант, когда он развивается в матке донора, да, как бы, ну, то есть как-то искусственная какая-то мать.
Не донора,
а... Суррогатное материнство.
Да, суррогатное материнство.
Правильно. Как называется суррогатная мать?
Да, суррогатное материнство. Да.
Да, или бывает наоборот, когда чужая яйцеклетка развивается в теле той женщины, которая будет матерью. Тогда это женщина-донор яйцеклетки.
Донор яйцеклетки. Угу. Угу. Да.
И есть вариант, когда эмбрион развивается полностью вне какого бы то ни было тела. Такого варианта нет?
Нет.
Почему?
К сожалению, до такого варианта мы очень далеки технологически. Эмбрион можно дорастить.
Вот расскажите про это. Какие тут проблемы? Потому что, когда люди говорят «ребенок из пробирки», они, многие, я думаю, думают, что вот он как бы какой-то инкубатор, там, как в каком-нибудь фильме «Матрица» или в фильме «Остров», где вот, значит, медленно, но верно в какой-то правильной жидкости питательной все растет и потом вылезает.
Думаешь, кто-то правда думает так?
Что нам мешает достичь этого прекрасного будущего?
Ну, вот мне даже здесь сказать нечего, да, потому что я думаю, что вот на самом деле мало таких людей, которые думают, что вот ребенок совершенно из пробирки и где-то вот какой-то жидкости. То есть это, конечно, не знаю, это вот книжная какая-то история.
Но это же было бы хорошо.
Ну, не знаю, на самом деле эпигенетические факторы, вот, да, вот влияние внешней среды, их же никто никогда не изучал. Вот чем бы это закончилось, даже если допустить, что такая возможность будет. На самом деле вот эпигенетические...
Ну, такие... Да, прости. Такие исследования, они ведутся в той связи, что развивается вынашивание недоношенных. То есть, когда у женщины происходят преждевременные роды, то этих детей откачивают и откачивают с каждым годом все лучше и лучше. И сегодня килограммовый ребенок рождается, совсем маленький, и, в принципе, его можно выходить и выносить. Ну, это вот с одной стороны то, что происходит в конце беременности, и с другой стороны то, что происходит в начале беременности, что дней до 5 эмбрион можно дорастить в пробирке, а потом уже подсадить. Но посередине, там, с 5-дневного эмбриона до килограммового эмбриона, это пока ни у кого не получилось. Такие эксперименты ведутся на животных, на козочках, тоже с переменным успехом. Но дело в том, что действительно мы не знаем, до какой степени вся та среда организма женщины, в которой ребенок растет, нужна ему для нормального развития, и в том числе для нормального развития мозга. То есть пока невозможно воспроизвести ни весь тот биохимический коктейль, с которым взаимодействует ребенок, ни, возможно, что важно, еще и всякую там сенсорную стимуляцию. То есть, может быть, для развития мозга нормального эмбриона нужно, чтобы он слышал звуки сердца, матери и так далее. Мы точно не знаем. Информация накапливается она медленно. Дети, которые рано родились преждевременно и их выхаживают в инкубаторах, они не очень здоровые, у них часто бывают проблемы с развитием, но, опять же, мы не знаем, где причина, а где следствие. То ли инкубатор на них плохо повлиял, то ли они исходно были не очень здоровые, поэтому раньше времени родились. То есть сложно все. Но мы пытаемся, я говорю, для выхаживания тех, кто родился раньше времени. Они в среднем менее здоровые, чем те дети, которые были доношены, и мы точно не знаем, как там соотносятся два фактора. Что, с одной стороны, может быть, они менее здоровые, потому что они росли в инкубаторе, который не идеален, а может быть, инкубатор ни при чем, просто они исходно были менее здоровые, поэтому раньше родились. Беременность шла как-то не так.
Да-да-да, я понимаю, но в контексте моего исходного вопроса, да, про то, что нас отделяет от ситуации, когда репродуктивные технологии будут позволять создавать человека полностью вне, как бы, другого человека, кажется, тут главная техническая проблема в том, что мы, поскольку не понимаем, какие факторы среды влияют на плод, мы не можем создать идеальные факторы среды искусственно, потому что не понимаем, какие именно нужны. Ну, то есть генетическая составляющая, думаю, она отдельно идет, да, с генетической как раз составляющей, кажется, при наличии CRISPR рано или поздно мы разберемся.
Технооптимизм.
Ну, я, да, мы такие, я такой. Я считаю, что разберемся рано или поздно. А вот со средой просто из-за того, что очень много факторов, видимо, не можем разобраться пока.
Да, просто их очень много, этих факторов. И на каждом этапе их все больше и больше, и каждый из них может влиять, конечно, на развитие каких-то дефектов у плода. Поэтому фактически, конечно, дальше 5-7 никто не двигался. Вот я просто даже не читал об этом, но вот я просто акушер-гинеколог на самом деле, да, не эмбриолог, не генетик, не биолог, поэтому, может, чего-то не знаю, да, но мне кажется, вот эти исследования даже никто не проводит вот на сегодняшний день.
Хорошо, если...
Они на животных пытаются?
Да, на животных.
На животных, да, на животных,
пытаются,
да,
растить отдельно, да, да.
Но опять же, видишь, с животными мы не можем оценить интеллектуальное развитие, качество развития мозга. То есть родилась у нас, допустим, глупая козочка после инкубатора, ну и бог бы с ней, ты не отличишь глупую козочку от умной. С ребенком так нельзя.
Да, вот по поводу того, что можно и что нельзя, это отдельно. Давайте, может быть, к этике, про этику надо вообще поговорить вокруг всего этого, но, наверное, чуть позже. Я еще хотел чисто технически поспрашивать, где сейчас вокруг вот репродуктивных технологий наиболее интересные области исследований, да, то есть, ну, вот, видимо, мы нащупали одну — исследование того, какие факторы сильнее всего влияют на успешное развитие плода, успешное в смысле, там, интеллекта, к примеру, да, где еще там такие передний край исследований, что люди в этом месте пытаются понять, поисследовать и сделать лучше вокруг?
Ну, в первую очередь, это, конечно, генетические факторы, да, то есть особенно особенно если это касается женщин, опять-таки, старшего репродуктивного возраста, когда риски хромосомной генетической патологии у них достаточно высокие, да, то есть тогда мы смотрим, и рекомендуем во всяком случае, потому что по приказу Министерства здравоохранения это не в обязательном порядке проводится всем, да, то есть если есть какие-то в истории моногенные заболевания, это одна ситуация, да, то есть мы исключаем рождение, перенос и рождение таких вот больных детей, это в первую очередь. Ну и во-вторых, конечно, это искусственный интеллект, да, мы много сейчас об этом говорим и слышим, но вот на мой взгляд, врач он всегда статист, это небольшой такой вот хайп, и хочется понимать, вот в какой степени...
В смысле, применение искусственного интеллекта к анализу генетических данных,
да.
или что?
И в том числе генетических данных. Ну, то есть вот с генетическими-то данными здесь все понятно, да, то есть если есть какое-то моногенное заболевание, и мы определяем локус, где находится, да, вот это все, да, смотрим у эмбриона, да, этот локус, если этого заболевания нет, мы переносим это здоровый эмбрион, да, то есть здесь все просто, да, а вот все остальное, например, сейчас, опять-таки, искусственный интеллект, да, вот в моем понимании искусственный интеллект — это что-то, что нам помогает, не просто какой-то административный ресурс, да, мы поступили по правилам, по стандартам, по отраслевым, по приказу, ничего не нарушили, ну, это так, конечно, искусственный интеллект, но вот на самом деле это не искусственный, это может быть вот то первое, с чего искусственный интеллект начинается, да, потом проходит какая-то вторая ступень, потом появляется уже третья, то есть когда он все проанализировал и подсказал, как нужно сделать. Но вот в первую очередь здесь, конечно...
Сереж, многие люди же не доходят до этой ступени. Ты очень строг к компьютерам.
Нет, ну...
Пока что получилось, я, по крайней мере, поняла так, что искусственный интеллект поможет врачам заполнять бюрократические все вот эти процедуры выполнять, таким образом раскрутит их.
Вот не хочется, да, чтобы вот на этом все ограничилось.
Ну, это главное же.
Ну, разве это искусственный интеллект? Искусственный интеллект, в моем понимании, да, когда он помогает, например, из эмбрионов выбрать вот тот, который самый лучший для переноса.
О, да, самый лучший.
Вот это искусственный интеллект.
Да, вот здесь возникают тоже интересные, конечно, вопросы, как этические, так и прикладные.
Вот давайте поговорим, да. Что значит самый лучший эмбрион и насколько вообще этичен такой вопрос?
Смотри, на нынешней стадии развития медицины речь идет о том, чтобы минимизировать вероятность рождения больного ребенка. И если мы говорим про генетические заболевания, то там есть две возможности. Одна возможность, что сами родители – это носители каких-то генетических заболеваний, и вспомогательные репродуктивные технологии помогают снизить вероятность передачи этих заболеваний ребенку. Вот я, например, как это вообще делают люди перед тем, как замораживать, я делала анализ на носительство всяких разных рецессивных заболеваний, и у меня есть мутация в гене, связанном со средиземноморской лихорадкой. Это неприятная довольно штука, это примерно как болезнь Альцгеймера, у тебя накапливаются амилоидные бляшки, но только не в мозге, а в животе, в оболочках внутренних органов. Это второе название болезни, периодическая болезнь, она сопровождается регулярными приступами боли в животе. Но я просто носитель, мне ничего не угрожает. Но зато, когда я делаю эмбрион, мне важно проверить, что партнер, отец, донор второй половины генов, не является носителем того же самого заболевания. Потому что если нет, то все в порядке, мы делаем эмбрионов, эмбрионам ничего не угрожает с этой точки зрения. Если же да, то тогда мы можем проводить селекцию эмбрионов до того, как подсаживать их ко мне в матку. Потому что ребенку нужно получить мутантные гены и от мамы, и от папы. Это произойдет с вероятностью 25% случаев. То есть четверть эмбрионов мы бы могли отбраковать, остальные были бы подходящие. Вот. Но в моем случае у отца ребенка этой мутации не было, поэтому все хорошо. Вот это одна вещь. Генетические нарушения родителей, которые можно заранее проверить. А вторая вещь — это те нарушения, обычно хромосомные, которые происходят уже на стадии появления эмбриона. То есть как-то неправильно хромосомы распределились в яйцеклетке сперматозоида, в итоге получился эмбрион с неправильным количеством хромосом. Да, например, с синдромом Дауна, вероятность чего сильно повышается с возрастом. И в случае оплодотворения вне тела, опять же, существует техническая возможность посмотреть, сколько у ребенка хромосом, и подсаживать в матку только тех из них, у кого хромосом правильное количество. Если есть показания, то это можно сделать. Но здесь сейчас появились, кроме того, технологии для того, чтобы это исследовать уже на стадии беременности. В том числе, если беременность обычным путем произошла, появились всякие классные технологии, которые позволяют из крови матери выделить генетический материал плода, который в кровь матери убежал прямо из матки, и по нему посмотреть, что с хромосомами. Это очень здорово, потому что раньше для этого нужно было инвазивные процедуры сразу применять, повышающие, да, повышают риск выкидыша и так далее. А сейчас это можно делать более безопасно. То есть, в общем и целом, сегодня современный человек, даже если он заводит ребенка в каком-то большом возрасте, он может провести ряд исследований заранее, которые сильно снижают вероятность рождения ребенка с генетическими нарушениями. И вот то, что разумно делать прямо всем, до того, как они собираются кого-нибудь заводить, это им имеет смысл посмотреть на свои моногенные заболевания, потому что некоторые из них довольно широко распространены. Муковисцидоз, скажем, носителя муковисцидоза — это каждый 20-25 человек. Соответственно, если они встретятся с вероятностью 1/400, то с вероятностью 1/2000 у них родится ребенок с муковисцидозом. Болезнь неприятная. В смысле, вообще по популяции, по европейской, в среднем у каждого 2000-го ребенка такое происходит. И это можно очень легко заранее предусмотреть, предупредить и предотвратить, если люди, просто задумываясь о родительстве, идут и проверяют, носители они муковисцидоза и других редких заболеваний или нет. Это стоит делать каждому.
Это сейчас довольно просто сделать, потому что практически любая клиника, которая делает генетический паспорт, такого рода анализ делает. Я правильно
это понимаю? Стоит примерно 15-20 тысяч рублей на нос, и людям бывает жалко. Ну, жаба душит, да, пойти и отдать 20 тысяч рублей, непонятно за что. Но, по-моему, это имеет смысл делать, потому что, во-первых, ребенок-то все равно обойдется дороже, а во-вторых, если ребенок родится больной, то это обойдется еще намного дороже. Поэтому выглядит разумным вложением.
Угу. Вот такой вопрос, да. Понятная история, вот сейчас Ася описала, почему такого рода анализ позволяет, ну, к примеру, обеспечить то, что плод не получит наследственное заболевание какое-то серьезное, да. А какие вообще еще есть факторы, когда сейчас говорят, что, допустим, пользование репродуктивными технологиями необходимо? То есть вот одна история, понятная потребность разобраться с наследственными заболеваниями плода. Вторая история — это возраст матери, да? Возраст отца, допустим, это важный фактор или он второстепенный, там, третий, десятый?
Ну, про возраст отца, да, там, я не знаю, сначала говорили, что вроде бы как не влияет, да, без разницы, что в 50, что в 55, что в 60. Ну, наверное, все-таки он влияет, конечно, да? Но вот по нашему федеральному закону, по приказу Министерства здравоохранения, да, основными показаниями является, да, отсутствие беременности в течение года регулярной половой жизни, там чуть меньше, если это старший репродуктивный возраст, да, наличие гинекологических заболеваний, отсутствие труб, отсутствие яичников, когда мы используем донорские ооциты, донорские женские половые клетки, плохая сперма, отсутствие сперматозоидов, невозможность оплодотворить этими сперматозоидами яйцеклетку и какие-то заболевания матки.
Это как бы закон предписывает в таком случае использовать репродуктивные технологии? Или это...
Знаешь, государство пока что, слава богу, не заставляет тебя иметь детей.
Да.
Удивительно, кстати. Между прочим, удивительно. Потому что, ну, могло бы.
А могло бы.
Да, не будем накидывать какие-то дурацкие советы. Хорошо. Какие вообще для общества доступность? Ну, по всей видимости, доступность репродуктивных технологий, она будет расти в среднем, потому что любая технология обычно дешевеет и упрощается. Какие важные вещи для общества это приносит? Почему это хорошо и как эта технология меняет общество? Ну, или, может быть, почему это плохо, если кажется, что плохо?
Потому что права женщин.
Так. Раскройте эту тему.
Смотри.
Ася.
Да, давайте вернем фемповестку в наш диалог. Смотри, дело в том, что раньше мужчины и женщины были неравны. И обществу, например, было невыгодно инвестировать ресурсы в образование женщин, потому что женщина все равно забеременеет, там, 18 лет первый раз, 19 второй, а в 22 помрет от родов. И какой смысл ее чему-то учить, если она все равно будет всю жизнь пеленки стирать? Потом ситуация изменилась с появлением надежной контрацепции. Когда появилась надежная контрацепция, женщина смогла планировать свое будущее на несколько лет вперед, не опасаясь, что оно мгновенно перевернется из-за ребенка, независимо от того, занимается она сексом или нет, потому что вообще-то могут и на улице изнасиловать тогда. То есть женщина смогла планировать, что вот у меня следующие 5 лет или 10 ребенка не будет, и, соответственно, ей стало иметь смысл получать образование, делать какую-то карьеру, предсказуемо планируя жизнь. Но все равно оставалось неравенство между мужчинами и женщинами, связанное с тем, что у женщин быстрее заканчивается репродуктивный возраст. Поэтому если женщина в принципе хочет реализоваться как мать, то ей неплохо бы начать кого-нибудь рожать до 30 или хотя бы до 35. К этому моменту она еще, как правило, не обладает настолько блестящей карьерой и настолько накопленными деньгами и финансовой независимостью, чтобы растить всех этих детей без материальной зависимости от своего партнера или там от родителей или от кого-то еще. А когда кто-то кому-то дает денег, то у этого кого-то появляются эффективные рычаги давления и существенная часть, скажем, гендерной дискриминации, домашнего насилия и так далее, они связаны, собственно, не с тем, что женщины рожают детей, а с тем, что женщины рожают детей слишком рано, что женщина должна завести ребенка там в 28, пока у нее еще хорошая карьера не построена, на квартиру она себе еще никак сама заработать успеть не могла к 28 годам, и из-за этого она оказывается в зависимости от тех, у кого не было такого срочного давления, потому что они мужчины, например, или потому что они старше. А вот это появление репродуктивных технологий, таких как возможность заморозить яйцеклетки и эмбрионы, она в огромной степени уравнивает мужчин и женщин в их карьерных возможностях, потому что женщина теперь, если она не хочет бросать свою карьеру в 30, она может не бросать свою карьеру в 30, она может от этой карьеры отвлечься на месяц ради того, чтобы заморозить свои яйцеклетки, а после этого вернуться в 40, когда у нее уже все эти деньги и карьерные достижения будут, и это делает ее существенно более независимой от вот этих всех материально-финансовых карьерных проблем, с одной стороны, а с другой стороны, это также делает ее более независимой в личной жизни, что отдельно приятно. Потому что раньше на женщину давило социальное давление про то, что вот тебе уже 35, у тебя биологические часы, тебе нужно срочно за кого-нибудь выйти замуж, чтобы завести ребенка. И женщины часто в итоге ввязывались в отношения, которые им не совсем подходят. Сейчас я могу экспериментировать в личной жизни сколько угодно времени, потому что надо мной биологических часов нет, потому что у меня эмбриончики от хорошего мужчины уже заморожены. И мне торопиться, соответственно, некуда. То есть мы заморозили яйцеклетки на случай, если я встречу кого получше, и эмбрионы на случай, если я не встречу никого получше. У меня теперь есть и то, и другое, поэтому я хочу встречаю, хочу нет. И это все очень сильно, конечно, успокаивает меня и очень сильно примиряет меня с тем, что я родилась девочкой. В 19 веке было хуже родиться девочкой, чем мальчиком, а в 21-м вроде как уже и ничего.
Сережа, что ты думаешь про эту историю? Советовал?
Нет, это очень, да, социальное осуществление такое материнство, оно, конечно, приветствуется, да, но это только одна часть вопроса, потому что есть же и другая часть вопроса. Есть женщины, у которых есть заболевания, которые снижают частоту наступления беременности, гинекологические или не гинекологические, эндокринные какие-то состояния, заболевания. Но есть, например, такие случаи, вот самые такие показательные, бросающиеся в глаза, например, онкогинекология, да. Пациентке 24 года, у нее онкологическое заболевание. Она еще не реализовала свою репродуктивную функцию, да, она планирует это все. А бывают же и совсем молодые девочки, 12, 13, 14 лет, которым необходимо лечение, которое может привести к снижению овариального резерва или совсем к отсутствию его по окончании этого лечения. Угу. Но и к тому же нам нужно дождаться окончания этого лечения. Да, как правило, если мы говорим об онкологических заболеваниях, это 5-летняя выживаемость в среднем. Да? Вот до этого времени нам нужно отложить как минимум до материнства, там, вне зависимости от того, какого возраста, да, пациент. И вот здесь как раз нам на помощь приходят вспомогательные репродуктивные технологии. Когда мы можем собрать клетки, ооциты, если репродуктивного возраста, да, оплодотворить их спермой мужа. Но я в таких случаях всегда говорю, что если клеток много, конечно, нужно напополам и ооциты, и эмбрионы криоконсервировать. Потому что жизнь, она вот, к сожалению, бывает разная. Бывает такое, что пациенты приходят и говорят, нет-нет-нет, мы расписались, поженились, там, не знаю, обвенчались, мы до конца вот своих дней, да. И потом раз, через полгода, да, брак распадается, и муж не дает разрешения, грубо говоря, там, на использование этих эмбрионов, да, на перенос последующий. То есть здесь вот по-разному бывает. То есть
подожди, факторы, вот это сейчас, конечно, для меня, да, очень новая и очень дикая информация. То есть в случае, значит, если эмбрионы заморожены, это генетический материал, на дальнейшее использование которого должны дать разрешение оба партнера.
Оба партнера, да.
Если один из них, допустим, скончался по каким-то трагическим обстоятельствам, тогда это не нужно.
Ну, чуть-чуть, да, не дай бог никому, конечно, да.
А во всех остальных случаях это нужно.
Да.
Ну вот и нам, когда мы подписывали договор с мужем бывшим, то нам предлагали 3 варианта. Там можно было отметить галочкой, кому переходят права. То есть, может быть, это, конечно, не имеет юридической силы, но в том договоре, который предлагала клиника, там можно было выбрать вариант, что мы совместно решаем, а можно было выбрать вариант, что мне принадлежат эти эмбрионы. Возможно, он тогда бы юридически считался там донором, а не отцом, что-нибудь такое, я не знаю. И был, что удивительно, даже вариант, что можно было все эти эмбрионы передать в его распоряжение. То есть я тут больше ни при чем, он пускай с ними что хочет, то и делает, подсаживает суррогатную мать и так далее.
Я как раз про это хотел спросить, да, что это же, по идее, должно создать рынок торговли генетическим материалом.
Но это регулируется, там есть законы, нельзя торговать, можно только жертвовать добровольно. Вот в России есть два варианта, скажем, донорство яйцеклеток. Бывает донорство яйцеклеток анонимное, там всякие критерии, типа женщина должна быть молодая уже со своими детьми, здоровая и так далее. А бывает не анонимное.
А я помню, ты в рамках какого-то финансирования научного какого-то проекта, фонда эволюции или что-то, там был лот, ты предлагала свою яйцеклетку. В итоге потом не получилось это сделать из-за этого.
Нет, ну это раз, странная, да, немножко история. Все-таки не яйцеклетку, потому что от одной яйцеклетки смысла нет никакого. Там и низкая довольно выживаемость, и КПД. Там речь шла о том, что у фонда эволюция, который занимается популяризацией науки, у него каждый год бывает краудфандинг, то есть сбор денег с населения на поддержку популяризации науки. И там бывают всякие живые лоты, типа там пойти выпить пиво с Михаилом Сергеевичем Гельфандом, пойти в зоопарк с Женей Тимоновой. И в какой-то момент юные дерзкие пиарщики фонда эволюция спросили членов совета, не хотят ли члены совета, ученые, выставить свою сперму в качестве лота. Никто...
И все они забоялись, а ты согласилась.
Ну, как бы я не то, что даже согласилась, я упомянула присутствие в разговоре просто, что я в следующем году все равно собираюсь замораживать яйцеклетки, и типа, ну, теоретически можно было бы, да, сделать такой лот, но я, честно говоря, вообще не ожидала, что они согласятся и захотят этого. То есть я вообще-то шуточки были на самом деле. А потом они мало того, что согласились, так еще и объявили этот лот заранее, еще до того, как я вообще проходила всю эту стимуляцию и заморозку, и что удивительно, этот лот немедленно купила. Женщина, у которой уже не было своих яйцеклеток в силу возраста, но вот она просто, понимаешь, не хотела анонимное донорство, а хотела, чтобы было понятно, чьи яйцеклетки, потому что, ну, вообще гены влияют на внешность, на интеллект, на все. То есть понятнее и спокойнее многим людям заводить ребенка от того, кого они уже видели, кого они примерно представляют, как он устроен. И действительно, этот плод выкупила, и по нашим договоренностям предполагалось, что половину яйцеклеток, которые из меня в одном цикле стимуляции добудут, я передам ей, но она потом сама от этого отказалась, когда у меня нашлась вот эта вот мутация средиземноморская лихорадка. Решила, что не надо ей такого ребенка с мутацией, потому что, ну, это надо, во-первых, проверять отца. Во-вторых, сами дети все равно оказываются носителями, и нужно, ну, с вероятностью 50%, и им потом тоже нужно проверять своих партнеров в свою очередь. Вот, в общем, она решила, что все это заморочи, что лучше она воспользуется...
Так в будущем же это будет стоить, там, типа, 500 рублей и будет делаться в рамках школьного медосмотра в первом классе.
Ну, слушай, если ты можешь найти совсем здоровенького донора, зачем тебе генетический мусор, типа меня?
Мне кажется, она прям прогадала. Ну ладно.
Проветримся.
Еще один момент. Сергей, ты закончился еще случаями, когда вообще такого рода технологии нам нужны? То есть первая большая история — это вещи, связанные с правами женщин. Вторая большая история — ситуации, когда у нас у женщины есть какие-то проблемы со здоровьем, и мы можем сохранить возможности репродуктивные,
да,
или
да,
отложить этот процесс.
Да.
Еще что-то есть, которое вот какой-то случай?
Ну вот заболевания, которые приводят к бесплодию, да, генетические заболевания, да, которые фактически не по причине бесплодия, да, а для того, чтобы посмотреть, вот они нормальные или ненормальные, эти эмбрионы, и переносить только здоровые генетические. Да, то есть вот основных четыре направления.
Понятно.
Еще одна штука – это смерть.
Да, вот я хотел спросить эту историю, да, про как это... Я знаю, что есть технологии, которые откатывают клетку обратно к стволовой. Когда у нас был выпуск про нейрогенез, ребята из НИИ цитологии и генетики в Новосибирске, Таня Шнайдер, в частности, рассказывала, как они там растят микромозги, и они говорят, что они растят микромозг, взяв любую, собственно, клеточную ткань и специальным образом обнулив ее до стволовых клеток, а потом из них получают нервную ткань. И вот при таком раскладе, насколько мы близки к ситуации, когда человек может, грубо говоря, сделать какого-то копию себя в качестве эмбриона и ее сохранять зачем-нибудь?
Много проблем больших, вот как раз эпигенетических.
Нет, ну потом-то ее можно подсадить куда-нибудь, это уже дело десятое. Я имею в виду про ситуацию, когда мы делаем дубликат человека, как некоторый генетический материал и храним.
Смотри, клонирование соматических клеток — это вещи, сопряженные с большим количеством технологических проблем.
Угу.
Теломеры у тебя короткие, эпигенетические метки у тебя в ДНК не на тех местах находятся. Клонировать млекопитающее можно, но получаются обычно не очень здоровенькие существа. Лучше все-таки заново слить новенькую яйцеклетку с новеньким сперматозоидом, тем более, что в комбинациях в изменчивости сила нашего разнообразия процветания.
Так, да, что ты имела в виду, когда говорила, что такого рода технологии могут нам помогать бороться со смертью? Что ты имела в виду?
Нет, я имела в виду, конечно, вообще не это. Тем более, что если мы даже сделаем клона генетически идентичного мне, то он все равно будет расти в других условиях, и личность его не будет такая же, как у меня. Ну, внешность будет похожая, да и то. Вот, нет, я имела в виду, я как-то раз еще давно, еще до того, как я сама вязала всю эту историю про заморозку, я давным-давно своему мужу однажды подарила на Новый год заморозку спермы по той причине, что он собирался идти в какой-то опасный поход в одиночестве в горы. А я его люблю, ну, я сейчас его люблю уже как бывшего мужа, хотя мы нежно дружим, а тогда я его любила романтическим. И если бы он там помер в этих горах, я бы все равно захотела от него потом кого-нибудь ходить. Вот, поэтому он сохранил свой материал генетический, ну и подписал все документы про то, что мне перейдет распоряжение этим материалом в том случае, если с ним что-нибудь случится. И это снизило мою тревожность до некоторой степени, когда он пошел в горы. В общем и целом, это то, что многим рекомендуют. Если у кого-то какая-то сильно опасная профессия, если кто-то пожарный или идет воевать или что-то, тогда он может заморозить свою сперму для того, чтобы потом его безутешная вдова могла бы родить от него ребеночка. И это даже всякие удивительные истории про то, что можно забрать материал из человека, когда он уже находится в смертельной опасности, то есть вплоть до того, что кто-то попал в автокатастрофу, а у него из яичника забирают сперматозоиды, прежде чем он окончательно помрет, для того, чтобы потом безутешная вдова могла ребеночка родить.
Сережа, у тебя такие были какие-то подобного рода случаи в практике?
Нет, у меня в практике... Ну, то есть я слышал, конечно, где-то как-то, да, но вот в практике не было такого. Мы не работали никогда с материалом умерших пациентов.
Но теоретически это действительно возможно, да?
Ну, теоретически это возможно, там, я не знаю, там больше, наверное, этических вот правовых вопросов, я не знаю, как они решаются, но теоретически возможно.
Угу. А ситуации, когда будущий отец ребенка замораживает свой генетический материал, передавая
его... Нет, это достаточно часто используется, часто, да.
Это гораздо проще, чем с женщиной его добыть, поэтому и проще, и дешевле.
Угу, понятно. Окей, давайте напоследок, вот как вам кажется в контексте... Ну, вот сейчас у нас есть какие-то репродуктивные технологии, у нас что с ними будет, не знаю, там, на интервале в ближайшие 50, условно говоря, лет? Какие большие штуки могут случиться гипотетически еще как бы на нашей памяти в вопросах репродуктивных технологий? Что вам кажется там в ближайшее время может интересного произойти, что может произойти попозже? Вот мы выяснили, что, к примеру, полностью выращивать человека в инкубаторе — это пока довольно далекая история. Кажется, в ближайшее время этого не будет. А что-то интересное, как вам кажется, в ближайшее время может случиться, что как-то может сильно изменить, улучшить нам жизнь вокруг репродуктивных технологий?
Ну, частота наступления беременности в среднем в циклах ЭКО составляет 50-55%. Это так вот очень в среднем, да. Кто-то говорит, там бывает 70%, хотя я, конечно, не верю, да. Кто-то говорит, там 35%, это ближе к истине. Но по родам частота в среднем 27, ну, до 35. Да, это самые лучшие клиники у нас в стране, в Европе, в Соединенных Штатах Америки. Больше не бывает. Причем это в основном для женщин до 35 лет, да. Дальше проблем больше, и эффективность, конечно, снижается. То есть иногда, вот я слышу там, когда доктора говорят, да, эффективность для пациентов старше 45 лет в такой-то клинике там 75%. Ну, много вопросов, да, что это за методы лечения, какой там материал используется, скорее всего, это донорские ооциты, да, ну, потому что чудес не бывает. Донорские ооциты достаточно часто используются, конечно, вот в такой возрастной категории пациентов, но вот говорить о том, что там эффективность будет даже там к 40%, да, на мой взгляд, это очень завышенные, конечно, цифры. В ближайшее время, конечно, технологии, да, таймлапс, то есть вот когда за эмбрионами следят, обычный эмбриолог там с определенной частотой, доставая из инкубатора, смотрит, как развивается эмбрион. Все эмбрионы, они маркированы, в специальные лунки погружены, да, на специальных планшетах. И это не позволяет отслеживать, грубо говоря, вот полностью этапы развития, потому что на сегодняшний день основные критерии оценки эмбрионов, да, это они должны быть одинакового размера, бластомеры, то есть вот то, из чего состоит эмбрион, да, то есть есть одна клетка, но через сутки, грубо говоря, она поделилась на две, через сутки две клетки поделились на четыре, через сутки 4 поделились на 8 и так далее. То есть, если идет замедление, там, вместо 8, 7 там, или 9, значит, какой-то бластомер либо пошел в рост быстрее, либо отстает в развитии. Фрагментация есть или нету, там, до 15%, больше 50%. То есть, что такое фрагмент, никто не знает, потому что мы их не видим, да, откуда они появляются. Фактически, фрагмент может быть из-за того, что бластомер поделился неравномерно. То есть, это, грубо говоря, часть клетки. И, конечно, академически, это снижает качество этой клетки. Но с другой стороны, это включение может быть связано, но это же человек, да, продукты метаболизма какие-то есть. Клетка как-то должна вывести это из себя. Вот эти вот фрагменты. То есть фактически ложная фрагментация, истинная фрагментация. Ложная фрагментация, когда это продукты метаболизма выводятся, это не связано с тем, что бластомер поделился неправильно. Все это можно будет выявить при постоянном наблюдении. То есть когда эмбриолог не сам смотрит с интервалом там, через сутки, через двое, через трое, да, через пятеро, на четвертые сутки мы не смотрим их, потому что там 16 клеток, и оценить, одинакового они или не одинакового качества, размера, симметрично располагаются между собой или несимметрично располагаются, очень трудно.
А вот это как раз то, для чего искусственный интеллект, да, пригодится, чтобы он постоянно наблюдался
да.
эмбрионом, смотрел, правильно ли он.
И это вторая часть вопроса, да. Но здесь, понятное дело, этот искусственный интеллект, конечно, вот если мы говорим о вот не второй, даже и не первой, тем более, да, а о третьей стадии развития этого искусственного интеллекта в эмбриологии, здесь тоже очень трудно определить, да, потому что, конечно, этот искусственный интеллект, как будет он определять, да, какой эмбрион вот в данный конкретный случай, ситуации, перенести. Потому что на самом деле мы ориентируемся при выборе эмбриона, ну, то есть не мы, а навязывая этому искусственному интеллекту, да, вот этот алгоритм принятия решений, а какой эмбрион выбирать. Но мы же выбираем это популяционно, то есть на большом количестве пациентов. Ну, и здесь второе, нужно учитывать то, что иногда эмбрионы хорошего качества, отличники 8А останавливаются в развитии, а С доживают до пятого дня и становятся отличными бластомерами. бластомерами. Угу. То есть фактически здесь много-много факторов, и тем
более... Ну, это как вопрос данных, правильно я понимаю? Что когда у нас данных будет больше, то, скорее всего, и качество будет расти, кажется. Да. То есть данные и точность их сбора, и их объем, и дальше это все можно будет починить. То есть я правильно понимаю, что несмотря на то, что у нас, грубо говоря, есть возможность закинуть генетический материал на какую-нибудь другую планету, сделать космический корабль, который бы сам долетел куда-то, и потом бы люди из генетического материала при посадке, как в фантастических книжках, выросли и были бы первыми колонизаторами какой-то новой далекой планеты, это пока не получится. Ну вот вопрос, это...
А воспитывать их кто будет?
Непонятно.
Кто их будет на горшок сажать, кто им будет сопли вытирать?
Ну, роботы, очевидно. Корабле.
Ну, это, я бы сказала, еще пока не открытая штука. Хотя, мне кажется, что более близкое будущее, оно все-таки связано просто с снижением медицинских рисков и снижением вероятности всяких разных заболеваний. То есть, по мере того, как генетические технологии будут, во-первых, дешеветь в силу совершенствования самого процесса, а во-вторых, будут накапливаться больше данных, то, во-первых, хотелось бы надеяться, что правда станет нормой для тех, кто планирует ребенка, ходить и проверять, есть ли у них носительство каких-то заболеваний, что само по себе может многие болезни практически исключить из популяции. Вот, например, в Израиле у евреев ашкенази часто встречаются с болезнью ТС-аксом, и они еще много лет назад ввели массовый скрининг, и в итоге практически ее искоренили, и теперь она встречается у евреев диаспоры, то есть у тех, кто живет там в Америке, в России и так далее, а в самом Израиле почти не встречается, потому что очень массово всех тестировали и настойчиво предостерегали от вступления в фрак тех, кто и мама-носитель, и папа-носитель, но если они все-таки настаивали на том, что они хотят в фрак именно с этим человеком, несмотря на риск рождения больного ребенка, то тогда они проходили как раз через ЭКО со скринингом эмбрионов, с тем, чтобы не подсаживать в матку тех эмбрионов, которые все-таки унаследовали болезнь от мамы и от папы. И технологии скрининга, они тоже будут развиваться, вероятно. Тем более, по мере того, как заморозка эмбрионов с социальной точки зрения станет более распространенной для того, чтобы просто не заводить детей слишком рано. И пока что это все история, направленная на избавление от заболеваний. Но дальше мы вступаем на скользкую почву про то, нельзя ли выбрать ребеночка поумнее, нельзя ли выбрать ребеночка покрасивее. Пока что нельзя, потому что на красоту и на интеллект влияет слишком много генов, и про большую часть из них мы ничего не знаем, и мы пока просто не можем по генетическому анализу сказать, будет ли ребеночек умный, будет ли ребеночек красивый. Но понятно, что вот эти данные как раз со временем накопятся, искусственный интеллект сможет с ними что-то делать. Тогда возникнут этические вопросы о том, можно ли выбирать самого лучшего ребеночка, или можно ли его редактировать, да, редактировать гены тем же CRISPR-ом, не ради избавления от заболеваний, а ради какого-то улучшения, если у нас будет достаточно для этого знаний. И здесь, скорее всего, будут различия между странами.
Ну, вот в Китае вот этого китайского чувака как раз очень критиковали, потому что он якобы говорил, что он использует CRISPR, чтобы дети ВИЧ не болели. Но вроде как модифицировал какой-то совершенно другой кусок генома, как-то, возможно, связанный как раз с интеллектом, и была вот эта теория заговора, что Китай выводит суперумных детей.
Ну, короче, Китай, возможно, выведет. Возможно, Китай выведет кого-нибудь. Да, это не самая ближайшая перспектива, но лет через 20 это, наверное, будет в повестке.
Сергей, давай напоследок короткий чек-лист. Вот нас послушали люди и такие, надо осознанно подойти к своему репродуктивному здоровью. Короткий чек-лист, с чего начать? Мы все поняли, что нужно начать, видимо, с какого-то генетического паспорта и мужчине, и женщине. А дальше, может быть, что еще, как тебе кажется, нужно сделать помимо этого?
Нужно вовремя планировать беременность. Если мы вовремя не планируем беременность, понятное дело, конечно, надо отложить материал, пока он здоровый, красивый, голубоглазый, белобрысый, понимаете, да?
Голубоглазые и белобрысые – это те, кто молодой, а не те, кто, прости господи, арийской расы.
Нет, я не поэтому, на самом деле. Я же вот доктор, и я сразу вот в начале беседы сказал, да, доктор, он всегда статист. Поэтому вот я вот с чем сталкиваюсь в жизни, да, потому что пациенты, когда приходят, особенно в старшем репродуктивном возрасте, да, вот они приходят и говорят, Сергей Васильевич, вот мне донора ацитов, да, вот чтобы он был похож на мужа, да, и какой муж был, да, мужу 55 лет, и я его еще не видел. Я говорю, какой муж? Ну вот он красивый, голубоглазый, белобрысый, да. Я говорю, нет, я так не могу, да, приведите мне мужа, да. И приходит муж, 55 лет, у него уже глаза, может, они и были голубоглазыми, да, но они уже вот серые, да, выцвели, да, там непонятно, он белобрысый или не белобрысый, потому что он лысый, уже брюшко какое-то есть, да, я не потому, что это плохо, да, но я не понимаю, я все время говорю, да, подходите к этому, ну, не как к покупке, да, в 75%, ну, вот по некоторым данным из того, что я слышал, да, я не специалист в этой сфере, могу читать там что-то из интернета, да, и прочитать что-то не то, но вот тем не менее, поэтому я не к этому, я к тому, что, да, вот, конечно, мы все хотим вот молодых голубоглазых, да, зеленоглазых там, это все хорошо, когда спермы и ооциты молодые и здоровые, до 30-35 лет, то есть это второе, на что нужно обращать внимание. И третье, конечно, да, начинать лечение необходимо максимально рано. Потому что это исследование было проведено еще, наверное, лет 10-15, а может быть 20 тому назад, даже вот не совру, 25 лет тому назад, когда я еще учился в аспирантуре в Институте акушерства и гинекологии. Да, это 94-й год, когда мы опубликовали работу, в которой было показано, что в Санкт-Петербурге средняя частота, длительность лечения и бесплодия составляла 5-7 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, да, увеличение срока лечения бесплодия снижает эффективность лечения бесплодия каждые 2-5 лет, да, в 2 раза. С учетом того, что женщина старше 35 лет, у нее снижается эффективность наступления беременности, да, в 2 раза. С учетом того, что у женщины, если у нее есть эндометриоз, там 2-3 стадии развития гинекологических заболеваний, да, снижает в 2 раза. Получается так, что использование вспомогательных репродуктивных технологий, да, ну, оно просто уже неэффективно в данной ситуации. И пациентка приходит в 40 лет, да, с эндометриозом. Она 10 лет лечила бесплодие. У нее нету клеток, у нее сниженный овариальный резерв. Она говорит, какая эффективность лечения? Ниже 1%.
Меня здесь беспокоит,
да? Поэтому,
простите, да, что мы с вами сейчас невольно занимаемся стигматизацией бездетности. Что мы как бы обвиняем тех, кто не успел завести детей, в том, что они проявили неразумность, не успели завести детей. Я поэтому хотела бы просто вставить ремарку о том, что нас так 7,5 миллиардов, очень много. И что если кто не успел завести ребенка, он может, во-первых, его усыновить, а во-вторых, может остаться без ребенка, и ни в том, ни в другом нет вообще ничего страшного.
Ничего страшного нет. Ну, я вообще не с этой целью. Я к тому, что, да, вот, к сожалению, при всем вот развитии технологий информационных, да, по телевизору там показывают все, ну, вот, вот затягивается период лечения. То есть вот мы все
люди
планируем,
не обращают внимания на эту сторону своего здоровья.
Ты вот, да, и долго лечим, да, вот неэффективными методами лечения. Можно же гомеопатией лечить. Понятное дело, там, может быть, она эффективна, но может быть неэффективна. Да, мы не знаем. Она потом приходит и говорит, Сергей Васильевич, мне 44 года, я 10 лет лечу бесплодие, да, и вот, вот мне надоело уже, да, сделайте что-нибудь.
Я недавно увидел прекрасный пост где-то в Фейсбуке, скриншот, какая-то дама в группе, в иммигрантской группе, по-моему, в Париже где-то пишет, посоветуйте, пожалуйста, хорошего гомеопата в Париже. И первый комментарий, в целом можно посоветовать и плохого, слава богу, результат будет одинаковым.
Один и тот же, да.
Ну да, понятно. Значит, еще раз вернемся к чек-листу, потому что, опять же, моя оперативная память переполнилась. Значит, после генетического теста нужно вспомнить, сколько тебе лет, и если тебе ближе к 30 или за 30, а ты думаешь про то, что детей, возможно, захочешь, но пока к ним не готов, нужно сходить к специалисту по репродуктивной медицине, неважно, мужчина ты или женщина, и с ним поговорить, сдать соответствующие анализы, показать ему результат своих генетических тестов и послушать, что он скажет. Я правильно понимаю? Вот такой простой рецепт.
И не только генетических, но еще и обычных тестов, да, ФСГ, ЛГ, посмотреть уровень гормонов, который может показать, да, овариальный резерв. Есть еще вот возможность там планировать эту беременность, да, через 5-10 лет? Или все-таки надо подумать о том, что все-таки лучше, даже если пациентка или пациент не планирует беременность, криоконсервировать свой биологический материал.
А после этого почитать пост, к примеру, Аси Казанцевой про то, как криоконсервация устроена, понять, что в этом нет ничего страшного?
Ну, не то, что совсем ничего страшного.
Есть что-то
страшное. Нет, но есть медицинские показания, противопоказания. Если человек уже не очень здоровый, то он может стимуляцию перенести и не очень хорошо. Это еще одна причина, почему про это лучше думать вовремя.
Ну, это же после посещения врача.
Ну, естественно, конечно.
Надо делать,
то есть я имею в виду, что эта процедура, она стоит и денег, и она стоит и нервов, то есть и времени. Это нужно сделать много анализов, это нужно регулярно ходить в клинику как на работу. Это потом у тебя гормональная стимуляция, ты 2 недели себя странно чувствуешь. И ходишь, у тебя в животе перекатываются 2 огромные грозди яйцеклеток, и ты не можешь, например, заниматься физической никакой активностью. То есть не то, чтобы не хотелось бы, чтобы из этого подкаста создалось впечатление, что так щелкнул пальцами раз, взял и заморозил. Нет, это тоже заморочь. Это заморочь, на которую нужно выделять несколько месяцев своего времени с учетом всех анализов. Ну, понятно, что параллельно там с работой и жизнью, но все-таки. И, ну, в общем, это еще одна причина, почему важно быть осведомленным об этой технологии заранее, в ожидании того периода в жизни, когда ее удастся списать в график. Это не то, что просто пошел и сделал, это надо подумать об этом немножко.
Круто. Мне кажется, очень полезный информативный выпуск получился. Спасибо большое. Мы сегодня не проветривались, мы сегодня говорили в Zoom, но, тем не менее, возможно, наши слушатели послушают нас на свежем воздухе. С нами сегодня были Ася Казанцева. Спасибо большое, Ася.
Спасибо.
И Сергей Никитин. Спасибо большое, Сережа.
Ася, Иван, спасибо большое. We'll be right back.
Проветримся.
Вот так вот мы поговорили про репродуктивные технологии. Вообще, важность этой темы год от года во всех развитых обществах, включая российское, только растет, а при этом говорят про нее, рассказывают про нее понятным простым языком очень мало. Поэтому я очень рад, что Ася и Сергей нашли время и рассказали о своем личном опыте и о том, что современная наука в области репродуктивных технологий может и будет мочь в ближайшее время. Так или иначе, если вы дослушали до этого места, вам, скорее всего, понравился подкаст, так что поделитесь им, пожалуйста. Минимально, что вы можете сделать, это взять и прислать ссылку на этот подкаст или в Телеграме t.me/прогулка, или в Apple подкастах, или на Яндекс.Музыке, или в Google подкастах вашему другу, вашему знакомому, члену вашей семьи. Может быть, кому-то из ваших знакомых или друзей было бы интересно узнать больше про репродуктивные технологии, а он прям остается в неведении. Давайте это исправим. Поделитесь этим подкастом, мы вам будем благодарны. Мы существуем для того, чтобы наши слушатели нас слушали, узнавали что-то новое и развивались. Кроме того, у нас есть Patreon, patreon.com/прогулка. Спасибо нашим патронам, что нас поддерживаете. Мы приготовили для вас небольшие сюрпризы и надеемся, что в этом сезоне они до вас дойдут. Вы удивительные, вы находитесь везде на нашей планете, раскиданы по всему миру. Спасибо вам большое, что нас поддерживаете. Это шоу существует благодаря, в частности, вашей поддержке. Ну и мы с вами снова встретимся через неделю, чтобы выйти на свежий воздух, вдохнуть уже новый, прекрасный, весенний, мартовский воздух и обсудить очередную тему из области бизнеса, технологий или науки. В общем, все, что мы любим. Привет технооптимистам, не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.